Дознание зашло в тупик. Хорошо, конечно, что взяли разбойников. Но кто же тогда ударил камнем несчастного городового? Разъезжал его с Банкиным уже на следующий день, этапировали в Нерчинск. Там им добавят к сроку по 5 лет и запрут в каземате. Воробьева Черемиса отослали в Москву. Теперь он ответит за свои злодейства. Салазкина решили выкинуть из города, иначе бы на суде Пушкину пришлось давать показания, и тогда его сотрудничество с полицией стало бы известным. Распоряжением губернатора Маклака посадили на поезд и велели никогда больше в Нижний Новгород не приезжать. Жизнь подбрасывала новые загадки. В Шуваловской даче на ивовой плантации нашли тело женщины. Плантация являлась одним из экспозитов выставки. Она представляла образцы различных видов ивы, пригодных для корзиночного плетения. Место глухое и малопосещаемое. Женщина была задушена и раздета до нога. А одежду преступник бросил возле тела. Опознанием установили, что это та самая проститутка Угодникова, которая сбежала от содержательницы Щавельской. Ни свидетелей, ни улик. Алексей не стал отвлекаться на убийство проститутки, а продолжил дознавать смерть городового. Он съездил во вторую кремлевскую часть и спросил пристава Богородского, а что за столкновение было у Адюшкина с какими-то артельщиками? Он хотел отвезти нарушителей для составления протокола, а те показали ему кулак, и парень передумал. Да, за неделю до гибели случилась история. Яков не проявил твердости, ну да что теперь его за это винить? И пристав рассказал следующее. Как известно, мастеровым с инструментами запрещается ходить по тротуарам. Они могут задеть обывателей за платье и вообще мешают прохожим топорами и пилами. Полиция обязана в таких случаях заставить их спуститься на мостовую и составить протокол, по итогам которого нарушители уплачивают штраф. Суммы эти бывают очень ощутимы, и бедные мастеровые стараются избежать наказания. Просят, суют мелочь на лапу, изредка скандалят. Так же случилось и с Адюшкиным. Он увидел артель плотников, которая с инструментами нагло шла по тротуару. Это было напротив речного училища. Постовой остановил их и хотел припроводить в часть для составления протокола. Артельщики оказались выпивши и начали скандалить, и даже угрожать. Какой-то особо нервный кинулся на городового с кулаками. Его оттащили, но очень советовали служивому забыть происшествие. И что, Адюшкин забыл? Да, он срабел там десяток пьяных мужиков, весьма дерзких, и решил с ними не ссориться. Дошло до меня, я сделал Якову внушение, но полицмейстеру сообщать не стал. Иначе начет, а жалование у городовых и без того маленькое, 12 рублей в месяц, пожалел словом. Понятно. Могли эти люди затаить на городового обиду и подловить вечером? Богородский задумался. Крайне маловероятно. До протокола не дошло, дело замяли. Зачем им будировать? Это же каторжное дело на полицейского нападать. Лыков не поддержал рассуждений пристава. С точки зрения здравого смысла так и есть, но мы-то с вами знаем, какие бывают идиоты. То и дело таких встречаешь. Залудит косушку и ходит, ищет, кому пристать. А тут и искать не надо. Обидел его городовой, значит, пойти отомстить. Богородский не нашел, что возразить. Действительно, мало ли дураков на белом свете. Вон, по весне в их части случай был. 2 красильщика подрались, и один второго зарезал. А до того пьянствовали вместе, песни пели, обнимались, и кончилось кровью. А тут артель, в которой имеется беспокойный, полез с кулаками на городового при исполнении, чем не версия. Алексей решил поручить ее разработку Прозорову. Не хотелось ему искать каких-то плотников, не царское это дело. Но Владимир Алексеевич встретил его сетованиями. Вот же чертовщина! С выставки билетеры разбегаются. Какие еще билетеры? Которые в турникетах сидят. Сначала старший убег, а вчера еще трое. Старший — это который Логвинев? Он самый. Сбежал еще, когда царь не уехал, не иначе с выручкой. Да уж, просто так билетеры не бегут, — согласился надворный советник. Однако как же они воровали? Там в турникетах счетчики. Посетитель зашел, и колесико передвинулось. Много не сопрешь. Прозоров махнул рукой. Наше жилье на выдумку богато. Не иначе что-нибудь придумали. Ну, Савича жалко, — продолжил надворный советник. Он взял приятеля на должность, доверился ему, и вот. Теперь надо дознание проводить, сколько денег выставка не досчиталась. Об этом и речь, Алексей Николаевич, — расстроился Прозоров. Вы ведь знаете, что и меня к этой чертовой выставке прикомандировали. Вот получил сейчас от полицмейстера указание бросить все дела и искать сбежавших.
Как так бросить все дела, — удивился Лыков. А кто станет убийство Одежкина дознавать?
Сравнили. Аферу с убийством полицейского. Что там у Яковлева, совсем ум за разум зашел? Я человек маленький, делаю, что приказано. Вы бы поговорили с их высокоблагородием, а? Иначе мне придется отозвать людей от вашего дознания.
Лыков пошел к полицмейстеру. Тот делал объезд ярмарки, и пришлось его долго ждать. Когда коллежский советник наконец появился у себя, состоялся довольно резкий разговор. Оказалось, что Тимирязев потребовал от Яковлева срочно найти беглецов, особенно Логвинева. Люди скрылись без видимых причин сразу четверо. На первый взгляд недостачи за ними нет. Поступление денег шло без нареканий. Но точный ответ может дать лишь ревизия. А скандал выставки сейчас совсем не нужен. Только что уехал государь, оказавший ей большую честь, обошел все отделы и тем привлек, безусловно, новые толпы посетителей. Самое время принимать гостей, демонстрировать успехи народного хозяйства. Значит, ревизию следует делать тихо и вообще помалкивать насчет беглецов.
Но люди Прозорова нужны сейчас для дознания убийства, — возразил Лыков. Это важнее билетных афер.
Тогда им придется успевать везде, — ответил Яковлев.
Я не могу отказать генеральному комиссару выставки. Сыскное отделение с 28 мая официально переподчинено, в том числе и Таубе. Прозоров на время выставки обязан исполнять приказы ее полицмейстера.
Хорошо, я понимаю, что людей нет, но хотя бы отзовите свои слова, что сыскные должны сейчас бросить все другие дела и заниматься только этим. Пусть тащит оба воза.
Так и решили. Яковлев вызвал Прозорова и велел ему не оставлять дознания о смерти Одежкина. «Следует так распределить людей, — сказал он, — чтобы их хватило на все». Два сыщика вышли на подъезд главного дома. Владимир Алексеевич был обескуражен. «Вот так всегда. Разорвись надвое, — спросит, — а почему не на четверо? Где же я людей возьму для всех мазуриков?» Штаты общей полиции на время ярмарки и выставки увеличили в 4 раза, а сыскное отделение, как имело 8 единиц, так с ними и осталось. Тут еще и шлюху эту задавили.
Что об этом говорить, — пожал плечами Алексей, — служба.
Вы вот послушайте, что я узнал от пристава Богородского. И он рассказал про стычку Одежкина с неизвестными плотниками, которая могла стать причиной убийства. Прозоров загорелся. Любопытная идея. Я пошлю в часть Пузыревского. Пусть копнет.
Губернский секретарь Пузыревский был помощником начальника сыскного отделения. Алексею он не нравился. Надутый какой-то и вялый. Будучи в чине выше своего шефа, он был обижен, что не его назначили на отделение. И действовал всегда спустя рукава. Но ведь так по всей полиции. Вон пристав выставки Муханов. Всего-навсего губернский секретарь. А помощником у него надворный советник Веснин. Подполковник у поручика, и ничего. Служит Веснин и не жалуется.
Вы вот что, Владимир Алексеевич, пошлите лучше туда фон Бриггена. Он вам настоящий помощник, а не Пузыревский.
Коллежский секретарь смутился. А а тот пусть займется билетерами. Сам Лыков вызвал на беседу Ивана Одежкина. Брат погибшего служил в рождественской части и был там на хорошем счету. Он пришел после дежурства, подтянутый, основательный. «Скажите, Иван Степанович, были ли у Якова враги?» — сходу огорошил его сыщик. Тот наморщил лоб и задумался. Вдруг лицо его дрогнуло. «А ведь были!»
«Кто?»
«Антоха Рябзин, есть такой!»
«Что за человек?»
«Из наших, бывший, из городовых. Смелый парень, но бесшабашный, без царя в голове. Особенно, когда водки нажрется».
«И что у них между собой вышло?»
«А Яков его пьяного пытался усмирить, когда Антоха буфетчику в стрельне грозился морду начистить. Увел он тогда Рябзина и вечером доложил о том по команде, как полагается».
«Ага. И чем кончилось?»
«Рябзина, понятно, пинком под зад, он и раньше нарывался, на губе сидел, штрафовали его, а тут терпение у начальства кончилось и вчистую. Антоха обещал отомстить. Пришел в часть, напал на брата, изломал ему шашку».
«Как же я сам об том не вспомнил?»
Лыков затребовал формуляр уволенного городового. «Антон Рябзин, бляха, номер 101, из крестьян. Отставной бомбардир 24-го летучего артиллерийского парка. Ишь ты! Пушкарей тоже есть летучие. В полиции отслужил всего 4 месяца. Неприятности у него начались почти сразу. Не отдал установленной чести околоточному надзирателю Звездочетову. Рапорт надзирателя прилагался. Был назначен на 3 дежурства не в очередь. Потом краткосрочный арест за вторичное неотдание чести тому же Звездочетову и за дерзкое обращение с публикой. Наконец, после рапорта Одежкина за нетрезвое поведение и буйство уволен из кадра городовых. Это случилось 10 июля, за неделю до смерти Якова. Сыщик стал расспрашивать сослуживцев и выяснил еще один важный факт. У Рябзина был товарищ, такой же пьяница, как и он. Адам Мацелеонис, бляха номер 289. Сначала бедолага заснул на посту, за что был оштрафован на рубль. Потом вышла еще более неприятная история. Мацелеонис подобрал на улице утерянную квитанцию с судной кассы Трифоновой на имя купца Зотова на 140 рублей, между прочим. Вместо того, чтобы сдать находку начальству, городовой обратился к купцу и стал требовать у него награду. Купец вручил пятишницу, но сообщил об этом помощнику пристава. Дошло до полицмейстера, который и выгнал вымогателя из рядов полиции. Теперь, по слухам, двое бывших городовых жили в Катызах. Ремеслом они никаким не владели, но откуда-то доставали деньги на водку. Подозрительная парочка. Рябзин, уходя со службы, публично обещал наказать Якова Одежкина. Неужели он выследил его через сообщника и убил? Запросто. Слобода Катызы — скверное место. Начала свою историю она еще в 60-х годах. Тогда на пустынном левом берегу Оки выстроил себе землянку мещанин Журавлев по прозвищу Катыз. Он был кузнец, ковал гвозди, а весь доход пропивал в кунавинских кабаках. Постепенно его жилище стало обрастать соседскими хибарами. Здесь селились люди темные, непритязательные, и таких к 1896 году набралось уже немало. Почти 100 домов образовали несколько безымянных улиц. Слобода в городскую черту не входила, поэтому строения все в ней были временные, на птичьих правах. Полицейский надзор отсутствовал, ведь официально этой местности как бы не существовало. Лыков поехал на выставку. Полицмейстер Тауба, как узнает о двух проходимцах, вряд ли обрадуется, ведь Катыза с ним по соседству. Подполковник не откажется выделить надворному советнику пяток городовых. Так и вышло. Александр Александрович принял Алексея сразу и начал с благодарности за дни, когда по выставке ходил государь. Оказалось, что фон Таубе знал историю про студента с кульком баранок и очень одобрял энергические действия начальника летучего отряда. Тот в ответ рассказал полицмейстеру о своем дознании и о том, что подозрение в убийстве городового падает на его бывших сослуживцев. Они скрываются в Катызах совсем близко отсюда. Жить эти люди могут только разбоем. Далеко ли до новых преступлений? Фон Таубе принял решение быстро. Пристав Макаревской части Воскресенский, как и Прозоров, тоже на время выставки был подчинен ее полицмейстеру. За Воскресенским полетел курьер. Пока его искали, подполковник подобрал 6 крепких ребят из кадра своей полиции во главе с околоточным надзирателем Васильковым. Высокий и сильный и хладнокровный Васильков был подходящей кандидатурой. Он принял поручение арестовать подозреваемых в убийстве, не моргнув глазом. Вскоре прибыл Воскресенский и перевел с собой еще 5 человек. Намечалась облава. Когда стемнело, полицейские с 3 сторон вошли в криминальную слободу. Они держали оружие наготове. Несколько часов продолжался обыск и не дал никаких результатов. Бывших городовых не нашли. Утром Алексей по-начальственному собрал сыскных на совещание. Настроение у него, несмотря на вчерашнюю неудачу, было хорошее. Надворный советник словно вернулся в свою молодость. Вот злодеи, их надо поймать, вот агенты смотрят на него с надеждой. Пусть идет на ножи, а уж мы не выдадим. Все как тогда. Коллеги, вчера мы ударили по пустому месту. А почему? Сыскные замерли в ожидании подсказки. Потому что искали наобум, без разведки. А, надо теперь повторить попытку, но уже с умом. Напрячь осведомителей, походить по пивным и портерным. Кто у нас отвечает за Кудавина?
Я,
— вскочил агент Сверчков. Какие у вас будут идеи? Сверчков ответил сразу, словно заранее подготовил ответ. Надобно спросить у Германа.
Кто таков?
Уголовный вор первый сорт.
Это ваш осведомитель?
Так точно, ваше высокоблагородие. 2 года как? Он тогда сел во строк за то, что самого Бугрова обокрал. Покушался на кражу через подбор ключей, да и попался. А мы как раз искали наседку к Тадзиддинову. И Герман согласился, ловко все провернул. С тех пор он у меня на связи для тонких дел.
Годится. Вызывайте его сюда, хочу поглядеть на вашего осведа.
Вор пришел и получил задание. Алексею он понравился. Умный, азартный. Если бы такой пошел в сыщики, из него получился бы хороший агент. Герман явился с заданием ночью прямо в номер к Лыкову. Тот услышал тихие шаги и успел приготовиться. Дверь открылась, проснулась голова. «Ваше высоко!» — раздался тихий шепот и сразу прервался. В лоб незваному гостю уперлась дуло револьвера. «Ой! Это ты?» Сыщик одним рывком втащил вора внутрь и пожурил. «Зачем крался? А если бы я выстрелил?»
«Нет, вашество, я же справки навел», — ухмыльнулся Герман, не тушуясь. «Вы опытные, с перепугу шмалять не будете, а опять же я голос подал».
«Почему сюда пришел?»
«Потому что надо быстро. Отыскал я Рябзина с товарищем, и собираются оба из города текать».
«Вот как? Где они прячутся?»
«Есть в Гордеевке турецко-подданный Махмедбей Юсуф, держит табачную лавку, а при этом скупщик краденого и наводчик. Там и сидят ребята».
«Место знаешь?
А как же?»
«Сам ему слам носил», — не удержался сыщик.
«А ежели и так?» — в тон ему ответил вор. «Главное, я вопрос решил».
Замечание было верное, и Лыков не стал одергивать осведа. К тому же следовало торопиться. Будить полицмейстера, требовать от него подкрепления — это до утра. Сыщик решил обойтись малыми силами. 2 смелых человека поехали за третьим. Казалось, Герман знал все в этом городе. Откуда-то ему был известен и домашний адрес Василькова. Околоточный надзиратель снимал квартиру в доходном доме Сорокина на Рождественской улице. Спал он крепко, пришлось долго стучать в дверь. Когда же проснулся и уяснил задачу, то не задал ни одного лишнего вопроса. Молча оделся, взял револьвер, а шашку оставил, в драке она ни к чему.
Когда вся троица подошла к лавке турецко-подданного, Алексей подивился на своих спутников. Предстояло опасное задержание. Люди там отчаянные, почти наверняка убийцы. Васильков был серьезен и собран, но совершенно спокоен. А Герман, наоборот, весь как на пружинах, шел и пританцовывал, торопился скорее сразиться. Смелые люди. С такими и в бой идти одно удовольствие. Тут как раз и начался бой. Бывшие городовые не спали. Зазвенело разбитое стекло и грохнуло несколько выстрелов. Сыщик успел отскочить за крыльцо. Вор ловко увернулся, а околоточный смело пошел на заряды. Одним могучим ударом он вышиб дверь и шагнул внутрь. Лыков хотел сунуться следом, но Герман его опередил. Когда надворный советник зашел последним, все было уже кончено.